Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В поисках Ковчега Завета бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева проводят географические параллели. Выясняется, что название реки Невы созвучно с названием горного массива в Иордании, где также ищут Ковчег Завета, спрятанный якобы в пещере, где похоронен Моисей. Кроме того, Мунин осознает, что Санкт-Петербург означает «город святого камня», так как Петр по латыни – это камень. Разговоры троицы продолжает прослушивать офицер российского бюро Интерпола Салтаханов. Он понимает, что Одинцов, Мунин и Ева очень близки к разгадке местонахождения древнего артефакта. Тем временем сотрудники израильской разведки, которые также стремятся найти Ковчег Завета, привезли в Санкт-Петербург из Чечни деда Салтаханова. Они надеются, что ветеран войны сумеет убедить внука правильно распорядиться полученной информацией и не посрамит чести своего народа.
Читает Владимир Левашов.
Старик вспомнил о еде, и Салтаханову пришлось отвезти его в ресторан. По счастью, лендровер Одинцова был припаркован прямо у дверей бюро Интерпола. Салтаханову не хотелось разгуливать по улице в компании деревенского дедушки. Хватило красноречивого взгляда, которым их проводил дежурный на выходе. Салтаханов отъехал подальше от привычных мест и остановился у придорожной харчевни. Из баранины в меню нашелся только люля-кебаб. Пока на кухне готовили мясо, дед пил чай с сахаром в прикуску и говорил, не спеша, но и не делая пауз.
«У Нохчи один Всевышний, как и у праотца Ноя. Это у нас в крови. Мы носим папахи в память о том, что получили слово Всевышнего напрямую от пророка Мохаммеда. Саллаллаху алейхи вассалам. А евреи получили слово Всевышнего на скрижалях. Мне Владимир сказал, чем ты занимаешься, чем он занимается. С уважением о тебе говорил, мне приятно было. Только вы с ним сейчас как две зверушки. Когда собака ишака мясом угощает, а он ее сеном, оба голодными остаются. Голодная собака кусает ишака, голодный ишак легает собаку. И когда один сытый, а другой голодный, тоже плохо, так нельзя. Вы одно дело делаете».
Салтаханов продолжал удивляться. Выходит, Владимир сгонял в Чечню, разыскал там его деда и выложил незнакомому старику тайну поисков ковчега. Зачем?
«На скрижалях написаны законы Всевышнего», — говорил дед. «Это законы совести. Если у тебя есть деньги, тебя можно ограбить. А совесть кто отнимет?» Раньше люди границы зла лучше понимали. Кто не имел совести, тот власть охранял. Кто имел совесть, тот подальше от власти держался и жил трудно, но достойно. После Сталина знали, что столько зла уже не будет. А потом советская власть рухнула. Тогда охранники стали обломки продавать. До сих пор продают, и все по закону. Потому что законы такие. Их люди без совести придумали.
Салтаханову казалось, что дед разговаривает сам с собой, а он как будто подслушивает.
«Сказал пророк, саллаху алейхи вассалам, когда вашими правителями станут самые нечестивые из вас, когда вашими богатыми станут самые скупые из вас, а ваши дела перейдут к вашим женщинам, тогда вам лучше быть в земле, чем на земле. Ты мне скажешь, что евреи переврали законы Всевышнего, а я тебе скажу, да, переврали. и за это страдают столько лет. А что делают многие наши? Кричат на весь мир: мы подручные Всевышнего, и поэтому убьем всех, кто живет не по-нашему. Разве они мусульмане? Шакалы они.
Правых нет, одни виноватые. Салтаханов нервно усмехнулся. Деда, зачем ты мне это говоришь?
Старик поднял растопыренную пятерню.
Пальцы, видишь? Они разные, но все равно они пальцы на одной руке растут. Как этот палец может быть хорошим, а этот плохим? Если кто-то говорит, что только его вера истинная, а остальные нет, значит, у него нет веры. Потому что истинно только слово Всевышнего, но его невозможно высказать. Люди пытаются переводить это слово на свой язык. У тебя свой перевод, у Владимира свой. Если ты это понимаешь, у тебя есть вера, тогда ты нахчи. «Палец без руки, просто отрубленный палец», — говорил дед, — «сгниет, и никто не заметит. У человека должно быть 2 руки и 10 пальцев. Тогда он подобен Всевышнему».
«Деда», — взмолился Салтаханов, — «чего ты от меня хочешь?»
«Хочу, чтобы ты меня услышал и заглянул в себя». Корабль не тонет, когда оказывается в воде. Корабль тонет, когда вода оказывается в нем. То, что внутри, важнее того, что снаружи.
Официантка принесла люля-кебаб. Дед подождал, пока она уйдет, и сказал, глядя в тарелку:
«Мой внук может помочь найти ковчег завета. Мой внук может помешать найти ковчег завета. Мой внук спрашивает, что ему делать».
Старик поднял глаза на Салтаханова.
«Сейчас тебе с Владимиром по пути. Потом нет. Ковчег спрятали, чтобы он не достался таким, которые считают себя единственным пальцем, забывая о руке и о целом человеке. Его надо найти, но отдавать можно только человеку, а не пальцу. Как это сделать, я не знаю».
Дед замолчал и принялся за еду. Салтаханов ковырял вилкой в тарелке и нервничал не только из-за дедовского монолога. Ему надо было слушать, о чем говорит Троица, и разбираться в новых открытиях, а завтра ни свет ни заря быть у Псурцева.
«Хватит смотреть на часы», — сказал дед.
«Звони Владимиру, пусть он меня обратно домой отправляет. И не возражай, он привез, он и увезет, мы с ним договорились.
Что я хотел сказать, я сказал. У тебя своя голова и своя жизнь. Смотри в себя. Сам думай, как быть. И помни, что такое Нохчалла. А я уже решу, пускать тебя домой или не пускать. Звони, звони Владимиру».
Он отодвинул тарелку.
«Не ходи сюда больше. Этот баран мой ровесник».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 92. Невидимая красная нить.
Тот, в ком нет хаоса, никогда не родит новую звезду.
Кашлянув для солидности, провозгласил Мунин, когда троица заняла места в кабинете книжника. Одинцов с Евой удивленно переглянулись. К такому патетическому выступлению они готовы не были. Мунин же, которому предстояло докладывать, по-видимому, задумал с первых слов произвести впечатление на книжника.
«Ницше, для начала разговора это неплохо»,
сказал старик, с трудом сдержав улыбку.
«Чувствуется настрой. Что ж, давайте посмотрим, какие звезды породил ваш хаос».
«Мы систематизировали накопленную информацию», — продолжил Мунин, «и убедились, что действия трех российских монархов имели выраженные направления. Иван создал Россию как страну, Петр создал Петербург как столицу страны, Павел создал Михайловский замок как центр столицы. Это напоминает историю библейских царей. Давид присоединил к Израилю кусок земли с краеугольным камнем, на котором предстояло установить Ковчег Завета, и выстроил столицу Иерусалим, но строительство храма оставил своему сыну Соломону. Иван Грозный вместо усмирения южных соседей упорно воевал за Приладожье и начал переносить столицу из Москвы на север, но тоже остановился. Оба, и царь Давид, и царь Иван, не были готовы к завершению великой миссии. К тому же русский монарх из-за ошибки в расчетах промахнулся с местом и не нашел достойного преемника. Царю Петру, вслед за Иваном, пришлось во многом заново воевать и высчитывать. Но начинал он все же не с нуля, а британская наука и точные измерительные приборы, привезенные из Англии, позволили заложить новую столицу почти без ошибки. Не с Петропавловской крепости, а именно с городом он промахнулся на какой-то километр. Город начали строить на правом берегу Невы, где поставили первый дом Петра. Вся страна осталась по другую сторону могучей реки с водосбросом раз в 10 больше, чем у Нила. Это была явная ошибка, и вскоре царская резиденция переехала на левый берег, туда, где сейчас летний сад. Петр выкупил этот участок у шведского офицера, так же, как царь Давид выкупил храмовую гору у владельца. От этого домика Петра рукой подать до места, где сперва был построен дворец его дочери Елизаветы, а позже Михайловский замок.
Мунин поведал книжнику вчерашнюю догадку об озере Нево и о том, что в названии зашифровано истинное предназначение Санкт-Петербурга. Это город святого камня, постамент для Ковчега Завета.
«Маркеры видны кругом», — вдохновенно говорил историк. «Иван Грозный разместил на личной печати единорога, родовой символ северных израильтян. Цвета единорога красный, белый и голубой стали цветами флага России, и на мачтах кораблей Петра рядом с российским флагом развивался флаг Иерусалима. Львы, которых в Петербурге больше, чем в любом городе мира, это символы Иерусалима еще с библейских времен». Неспроста беглый князь Курбский в первых же строках переписки с Иваном Грозным называл Израилем Россию, а еще точнее Московию с присоединенным северо-западом. Он шантажировал царя знанием великого секрета. Тамплиеров судили за то, что они сдали или даже продали мусульманам Иерусалим. А на самом деле рыцари убедились, что в Храмовой горе нет их главной цели – Ковчега Завета, поэтому перенесли поиски в другие страны. Книжник слушал, не перебивая, и сосредоточенно точил карандаши. Он снова сидел в инвалидном кресле, от перемены погоды ломило суставы. Одинцов поглядывал то на Еву, застывшую подобно резной африканской фигурке, то на совиные чучела и статуэтки, и медленно перебирал четкие варраксы. А Мунин продолжал рассказывать, как тамплиеры нашли ковчег Завета в Эфиопии, переправили в Европу и занялись расшифровкой надписей на скрижалях. Первые же полученные знания позволили совершить прорыв в науках, искусствах и ремеслах. Рыцари прятали и перепрятывали святыню на юге Франции. Последний великий магистр, опьяненный могуществом ордена, доставил ковчег в Париж. Король с папой римским хорошо понимали угрозу, которая исходила от тамплиеров, и уничтожили орден храма. Но храмовники успели передать великую святыню госпитальерам, а тайная весть о ковчеге уже была зашифрована в книгах и расходилась по миру. Иван Грозный начал готовить место для нового обретения ковчега. Свою часть задачи он получил от бабушки, последней византийской принцессы из династии палеологов, которая привезла в Москву свод священных знаний в уникальной библиотеке. Петра I наставил на путь потомок шотландского короля Брюса, в роду которого из поколения в поколение передавали секрет, полученный от тамплиеров. Царь превратил созданную Иваном страну в империю и основал новую столицу, Второй Иерусалим, город священного камня. Павел в ожидании императорской короны 3 десятилетия кропотливо собирал информацию о том, что ему предстоит сделать, потому и заказал из Европы картину, изображавшую молодого графа де Боже, который тайно спасает ковчег Завета. Он годами собственноручно проектировал замок, а на самом деле храм, где ковчегу предстояло снова явиться людям. Павел окружал жизнь в Петербурге порядками и ритуалами, невыносимыми для развращенной столичной публики, но обязательными в Новом Иерусалиме. Понятно, зачем императору понадобилось общаться со знаменитым раввином. Кто еще мог растолковать тонкости древнееврейских текстов и ритуалов? Хасиды учили, что свет Мессии уже разлит в мире на уровне наших глаз, пояснил Мунин. Но люди не видят его, потому что их головы пригнуты к земле. Павел поднял голову и прозрел, поэтому сделался настолько терпимым к другим религиям. К тому же у него в руках уже была всеобщая святыня. Оставалось немного до того момента, когда человечество снова обретет ковчег Завета и настанет эра благоденствия. Люди закончат войны, им больше не из-за чего будет враждовать. Историк остановился, чтобы перевести дух, и тут заговорил книжник.
Ваша логика понятна. Петербург – это новый Иерусалим, Михайловский замок – это новый храм, и теперь надо искать ковчег, который уже был у Павла в руках. За такой увлекательный рассказ на проблемном семинаре слушатели вам поаплодировали бы. А я бы поставил оценку «отлично». Увы, у нас другая ситуация, и потому оценка «неут».
Старый ученый из-под лобья оглядел удивленную троицу.
«Некоторые ваши находки очень удачны», — сказал он. «Однако вы пренебрегли частью информации. Многое из того, что вам известно, не вписывается в теорию или не находит в ней объяснения. Что, скажите на милость, мы будем делать с путешествием Андрея Первозванного и с грузом, который он доставил на Волхов? Почему Петр и Павел в последние дни жизни отправляли армии на юг? Как быть с ковчегом, который привезли из Эфиопии уже в наше время?» И так далее, и тому подобное. «Меня сейчас интересует не ковчег как таковой. Если древний артефакт не найден при раскопках, археологи в любом случае считают его подделкой до тех пор, пока не доказано обратное. Меня возмутил ваш невнимательный и легкомысленный подход к работе.
Старик сердито замолчал, положил на стол японский нож и стал медленно по одному собирать карандаши в пенал. В кабинете повисло молчание, которое нарушил Одинцов.
«Я, пока про Андрея Первозванного читал, на интересную историю из летописи наткнулся. Вы наверняка ее знаете».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!